Глава третья. Я очнулась от толчка. Ощутив дуновение ветра на коже, я открыла глаза и увидела перед собой нечто похожее на темные клубы дыма. Я лежала на спине на палубе скифа. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что пелена дыма стала рассеиваться, и между темными клочьями проглядывает яркое осеннее солнце. Я снова закрыла глаза и вздохнула с облегчением. «Мы на пути из каньона», — подумала я. «Не знаю как, но нам удалось пробраться». Или нет? Воспоминания о нападении Волькер затопили мое сознание. «Где Мал?» Я попыталась сесть, и боль пронзила мои плечи. Игнорируя ее, я оттолкнулась от палубы и обнаружила, что оказалась нос к носу со стволом винтовки. «Уберите от меня эту штуку!» — рявкнула я, отпихивая оружие прочь. Солдат вернул винтовку на место, угрожающе тыча ею в меня.
«Не двигайся!» — приказал он.
Я удивленно уставилась на него. «Да что с тобой такое?»
«Она очнулась!»
— крикнул тот через плечо. К нему подошли еще два вооруженных солдата, капитан скифа и корпориалка. С нарастающим волнением я заметила, что рукава ее красного кафтана были вышиты черным. Чего от меня хочет сердцебитка? Я огляделась. Шквальный все еще стоял у мачты с поднятыми руками, направляя нас потоком сильного ветра. Рядом с ним находился всего один солдат. Палуба была местами заляпана кровью. Мой желудок скрутило, стоило вспомнить жестокую битву. Целитель корпориал ухаживал за ранеными. Где Мал? У перил стоял Гриш и солдаты, окровавленные, обожженные и в значительно меньшем количестве, чем в момент отплытия. Все настороженно поглядывали на меня. С нарастающим страхом я осознала, что солдаты и корпориал на самом деле стерегли меня, как пленницу. «Мал Орецев. Он следопыт и был ранен во время нападения. Где он?» — спросила я. Никто ни слова не проронил. «Прошу вас, ответьте!» — начала умолять я. «Где он?» Последовал толчок. Скиф сел на мель. Капитан указал на меня винтовкой.
«Встань!»
Я подумывала продолжить сидеть, пока они не скажут, что случилось с Малом, но один взгляд на сердцебитку заставил меня передумать. Я поднялась, морщась от боли в плече, и споткнулась, поскольку скиф снова начал двигаться, подталкиваемый рабочими дока. Инстинктивно потянулась, чтобы восстановить равновесие, но солдат, которого я коснулась, дернулся так, будто я его обожгла. Мне удалось справиться самостоятельно, но мысли путались все сильнее. Скиф вновь покачнулся.
«Двигай!»
— скомандовал капитан. Солдаты вели меня на расстоянии вытянутой винтовки. Я прошла мимо двух выживших, поймав их любопытные испуганные взгляды, а еще заметила, как старший топограф что-то взволнованно рассказывает солдату. Хотелось остановиться и рассказать ему о том, что случилось с Алексеем, но я не осмелилась. Ступив на сушу, я с удивлением поняла, что мы вернулись в Крибирск. Мы даже не пересекли каньон. Я вздрогнула. Но лучше уж маршировать по лагерю с приставленной к спине винтовкой, чем быть вне моря. «Не намного лучше», — пришла в голову мысль. Когда солдаты вели меня по главной дороге, люди бросали свои дела и открыто глазели на меня. Мой мозг лихорадочно работал, пытаясь найти ответы, но безуспешно. Я натворила что-то страшное в каньоне, нарушила какой-то военный протокол, и вообще, как мы выбрались оттуда? Раны на плечах пульсировали. Последнее, что я помнила, была ужасная боль от когтей Волькер, царапающих мне спину, а затем яркая вспышка света. Как мы выжили? Эти мысли испарились из моей головы, стоило нам подойти к палатке офицеров. Капитан приказал охране остановиться и приблизился ко входу. Корпориалка протянула руку, чтобы остановить его. «Это пустая трата времени, мы должны немедленно отвести ее к...»
«Убери от меня руки, кровопускательница!»
Отрезал капитан и высвободился. Корпориалка рассматривала его с секунду, В ее глазах читалась опасность, но затем она холодно улыбнулась и поклонилась. «Да, капитан?» Волоски на моих руках встали дыбом. Капитан исчез в палатке, и мы остались ждать. Я нервно оглянулась на корпориалку, которая, видимо, забыла о своей перепалке с капитаном, и вновь начала меня разглядывать. Она была молода, возможно, даже моложе меня, но это не помешало ей бросить вызов старшему по званию. Да из чего бы? Она могла убить капитана на месте, даже не подняв оружие. Я терла руки, пытаясь унять холод, поднимающийся во мне. Полог палатки распахнулся, и я с ужасом увидела, что капитан вышел в сопровождении угрюмого полковника Раевского. Что же такого я могла натворить, что требовало бы вмешательства высшего офицерского звена? Полковник окинул меня взглядом. Его обветренное лицо было мрачным.
«Кто ты?»
«Помощник картографа Алина Старкова, Королевский корпус топографов». Он перебил. «Кто ты?» Я недоуменно заморгала. «Я картограф, сэр». Раевский нахмурился. Отозвал в сторонку одного из солдат и что-то пробормотал ему, после чего тот поспешил обратно к докам.
«Пошли»,
— сухо продолжил офицер, обращаясь ко мне. Я почувствовала толчок винтовки в спину и двинулась вперед. У меня было очень плохое предчувствие насчет того, куда меня вели. «Не может быть», — думала я в отчаянии. «Это какая-то бессмыслица». Но когда перед нами появилась огромная черная палатка, не осталось никаких сомнений. Вход в шатер грешей охранялся сердцебитами и опричниками, облаченными в форму цвета древесного угля, элитные солдаты из личной охраны Дарклинга. Опричники не были грешами, но пугали не меньше. Корпориалка со скифа посоветовалась с охраной у палатки, а затем исчезла внутри вместе с полковником Раевским. Я ждала. Сердце бешено колотилось, вокруг перешептывались и глазели, и мое беспокойство росло. Высоко надо мной трепетали на ветру флаги — синий, красный, фиолетовый, а над всеми ними черный. Еще прошлой ночью Мал и его друзья смеялись над предположениями, как можно пробраться в эту палатку, и гадали, что они найдут внутри. Похоже, мне предстоит это узнать. Где же Мал? Этот вопрос преследовал меня, единственная ясная мысль, которую удалось сформулировать. Казалось, прошла вечность, прежде чем корпориалка вернулась и кивнула капитану, который провел меня в палатку грешей. На секунду все мои страхи исчезли. Их затмила окружившая меня красота. Изнутри стены палатки были украшены каскадами бронзового шелка, ловившего сияние от свечей в люстре. Полы были покрыты богатыми коврами и мехами, блестящие шелковые перегородки делили пространство вдоль стен на отсеки, в которых собрались греши в своих ярких кафтанах. Некоторые стояли и разговаривали, другие устроились на подушках и пили чай. Двое склонились над партией в шахматы. Откуда-то послышался звук рвущейся струны балалайки. Поместье князя было красивым. Но то была меланхоличная красота пыльных комнат и облупившейся краски, слабое эхо былой роскоши. Шатер грешей не походил ни на одно из мест, что мне доводилось видеть, сам воздух был пропитан могуществом и богатством. Солдаты провели меня по длинной ковровой дорожке, в конце которой виднелся черный павильон на возвышении. По палатке понеслась волна любопытства. Мужчины и женщины замолкали на полуслове, чтобы посмотреть на меня. Некоторые даже привстали и вытянули шеи. К тому моменту, как мы дошли до возвышения, комната погрузилась в тишину, и я была уверена, что все слышали стук моего сердца. Перед черным павильоном несколько министров в богатом облачении с королевским гербом, двуглавым орлом, и группа корпориалов собрались вокруг длинного стола с развернутыми картами. Во главе стола стоял стул с высокой спинкой из чернейшего дерева с искусной резьбой. На нем, развалившись, сидел парень в черном кафтане. Его подбородок покоился на бледной ладони. Лишь один Гриш носил черное. Лишь одному